Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это тема недели. В конце каждой недели мы обсуждаем ту или иную европейскую, околоевропейскую актуальную тему. Кризис на востоке Европы, назовем это так, кризис вокруг Украины, вокруг Крыма, становится, к сожалению, затяжным. И не обсуждать какие-то моменты, связанные с этой ситуацией, не получается, поскольку она затрагивает все в большей и большей степени и жизни все большего и большего числа людей, живущих и там непосредственно, но и порой и живущих довольно далеко от места этих драматических событий, поскольку кризис приобрел международные масштабы. И вот если говорить об уходящей неделе, то ее темой стали санкции, стало то напряжение, которое возникло и нарастает в отношениях между Европой и Россией, или шире, скажем, западными странами и Россией, и которое выливается уже в определенный набор мер дипломатического и экономического давления на Москву, которые одобрили западные страны. Вот темой нашей сегодняшней беседы я и предлагаю сделать в принципе такие явления, как дипломатическая изоляция и, наоборот, разного рода союзы и коалиции, дипломатические комбинации, поскольку, естественно, с одной стороны мы наблюдаем, как нарастает давление на Россию в связи с присоединением к ней Крыма, произошедшим, по мнению Запада, с нарушением международного права. А с другой стороны, мы наблюдаем, в общем-то, единство определенное во мнении и в политической позиции западных стран. Вот об этих всех коллизиях я и предлагаю сегодня поговорить. Мои собеседники в студии, другой участник проекта «Европа» Александр Бобраков, на связи со мной Кирилл Кобрин и Александр Вагнер, и в гостях у нас сегодня обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Он в качестве специального корреспондента «Радио Свобода» был в Крыму, провел там, если я не ошибаюсь, более недели и вернулся с впечатлениями с места происходящих драматических событий. Всем, коллеги, добрый день. Ну и давайте начнем, собственно, с вопроса о том, а что такое дипломатическая изоляция и вообще для чего она нужна? Это формальность или это действительно нечто, что может привести к неким серьезным последствиям для государства? Ну, условно говоря, это как в отношениях людей. Кто-то с кем-то поссорился и не разговаривает. Можно это воспринимать как-то драматично, а можно на это и наплевать, в зависимости от того, важен для тебя этот человек, общение с ним или нет. Я намеренно примитивизирую, хотел бы задать вопрос, правомерна ли такая аналогия, или это более сложное явление, которое может иметь более далеко идущий эффект. Кирилл, начну с вас, ваше мнение.
Вы знаете, тут есть две концепции, скажем так, что такое дипломатическая изоляция, и как раз сегодня они сталкиваются. А вот российское руководство как раз исходит из вот такого бытового подхода, который вы сейчас как раз и назвали, и описали. То есть российское руководство, по крайней мере, для внешнего употребления, исходит из того, что, ну, подумаешь, милые бронятся, только тешатся. Вот, ну, не
мне,
будут,
кстати,
они
понравилось сказать выражение Владимира Путина в его речи на церемонии, так сказать, официального присоединения Крыма. Он там сказал, ну, в НАТО они вообще ребята хорошие, ну, вот иногда ведут себя немножко странно.
Ну, он известен своим хамством бытовым, скажем так. Вот. Так что ничего особенного здесь нет. Но, говоря серьезно, действительно, российское руководство то ли делает вид, что считает, то ли на самом деле считает, тем хуже для него, что международная изоляция – это когда вот конкретно некий Обама не разговаривает лично с Путиным, или конкретная Меркель не разговаривает лично с Путиным, но потом вроде бы ссора пройдет, так сказать, новые тарелки вместо разбитых будут куплены, и все будет хорошо. На самом деле западные страны совершенно справедливо исходят из подхода совершенно иного, который гласит, что международные отношения – это очень сложная система, которая базируется все-таки, хотим мы этого или не хотим, на определенных, ну, скажем так, базах или вехах, которые представляют собой великие державы, так называемые великие державы. Да, можно спорить, кто является, кто не является, но, по сути дела, они, эти великие державы, так или иначе, хотят они или не хотят, они отвечают за во многом за существование нынешней системы международных отношений. И в этой ситуации, если переводить на бытовую, как бы обычную сцену, все, что происходит, это не то, что когда в семье поругаются близкие люди, отнюдь. Это значит, что кого-то увольняют из офиса. Вот Россия сейчас...
Ну, куда же вы Россию уволите?
А очень
с планеты
просто.
Земля?
Нет, подождите, подождите. Увольняют из именно конкретно этой организации, которая называется «Международные отношения с участием великих держав». Если вы обратили внимание, вот в последнее время Барак Обама сделал несколько очень важных заявлений по поводу украинской ситуации и роли России. Но самое главное ведь было вот что. Он сказал, что невозможно как бы серьезно... серьезно относиться к вопросу об американо-российском противостоянии. Нельзя считать, что великая держава Америка может противостоять какой-то региональной державе, а именно России. Таким образом, месседж-то был очень простой. Своим поведением Россия вычеркнула себя из состава великих держав. И, соответственно, международная изоляция – это то, что большие державы применяют в отношении как бы слабой, агрессивной, плохо себя ведущей и, в общем, уже почти безнадежной региональной державы, ну, как это было с Ираном там и так далее.
То есть больших ребят никто наказать вообще не вправе?
Ну, это уже другой вопрос. Мы же сейчас конкретно разбираем эту
ситуацию. В принципе, да.
Вот вместо этого разговора, которым, так сказать, ведут путинские пропагандисты, что, значит, мародерство и захват Крыма является, так сказать, возвращением статуса великой державы, отнюдь Россия потеряла сейчас статус великой державы. Вот цена этой изоляции.
Андрей, я хочу задать вопрос вам. Вот Кирилл, так сказать, высоко поднял планку такую теоретического понимания ситуации. А вас я хочу спросить, как человека со свежими впечатлениями, о том, как это выглядит, что называется, on the ground, непосредственно на месте. Задумывается сейчас кто-то в Крыму вообще о возможных последствиях? Или там царит такая эйфория у местного населения, у той его части, которая поддержала присоединение Крыма к России, что совершенно не до мыслей о какой-то изоляции, о том, что, может быть, будет жить не так удобно, не так приятно и как-то неуютно.
Вообще, я должен сказать, что по моим впечатлениям, я бывал в Крыму и 4, и 2 года назад. Не очень много жителей полуострова вообще путешествуют по разным причинам, но, видимо, прежде всего, по экономическим. Поэтому, когда речь идет об изоляции вот такой вот страны, то, может быть, они не воспринимают это так серьезно. То есть они говорят, пускай будут санкции, пускай нужна нам эта Европа и так далее.
То есть у них и так море есть,
в общем, да, на самом-то деле, да, я иногда удивлялся, потому что иногда я встречал людей, которые, судя, скажем, по машинам, на которых они ездили, вполне могли бы куда-то съездить в Европу. Но они говорили, мы нигде не были. Но это такие впечатления 2-4-летней.
Но это важно, это определяет сознание.
2-4-летней давности, конечно. Но вы упомянули слово эйфория. Я уже не раз вспоминаю о том, что я видел, говорил о том, что вот эта эйфория, она на самом деле, она довольно быстро пройдет. И для меня было очевидно это, несмотря на то, что я провел там действительно всего одну неделю. То есть я видел праздники, если мы говорим о бытовом уровне. Я приехал в Симферополь в прошлый понедельник, там шел какой-то концерт, люди там танцевали и так далее. Потом Путин стал подписывать, или Дума принимать документы, Путин что-то подписывал. По каждому поводу был концерт в Севастополе, в котором я тоже провел с салютами.
Все этапы
Да, иногда с путаницей, связанной с тем, что, скажем, объявлялся салют на 20 часов. Я приходил в 20 часов, выяснялось, что салют прошел в 6 часов, потому что, оказывается, это было московское время, и, соответственно, этот салют должен был проводиться одновременно с Москвой, и, значит, я пропустил, скажем, один из салютов, которые за эту неделю состоялись в Севастополе. Но уже к концу недели я говорил с теми же людьми, с которыми я говорил в начале недели, и они уже начинали говорить о проблемах. Они начинали говорить о самых разных проблемах, начиная от того, как будет перерегистрироваться собственность, как она будет теперь делиться, как будет меняться гривна на рубль и так далее, и так далее. Так что эта эйфория пройдет. И если она не закончится очень быстро, то, может быть, через несколько месяцев уже, мне кажется, Крым столкнется с очень серьезными вот такими реальными проблемами. Как говорится, welcome to reality. Это все будет очень, очень и очень скоро. Я даже поразился, потому что, еще раз, я видел эйфоричных людей, я видел людей... особенно в Севастополе, там, вне всякого сомнения, пользуются абсолютной поддержкой сейчас присоединения Крыма к России. Так вот, уже эти же люди, которые, они заговорили о проблемах, и это, в общем, показательно.
Саша, я обращаюсь к Александру Вобракову. Ну, а если представить себе, да, проблемы, конечно, будут, и, видимо, не только у крымчан, если санкции будут более серьезными, но, может быть, есть какие-то выгоды, которые на самом деле изоляция как таковая приносит? Ну, не нужно соблюдать каких-то определенных правил в определенных ситуациях. В общем-то, ну, если так опять переводить на уровень каких-то бытовых аналогий, иногда по поговорке «злодеем лучше быть, чем слыть». Можете ли вы назвать какие-то выгоды, которые возможны уже обрисовывающейся дипломатической и политической изоляции России?
Собственно, Ульяна Скайбеда, журналист «Комсомольской правды», она все предметно описала в своей статье о возвращении в Советский Союз. Как бы мы все будем ходить в резиновых сапогах и, соответственно, там катать какие-то тачки. И,
да,
жить бедно, да, и у нас не будет 30 сортов колбасы, но зато как бы у нас будет гордость за великую державу, и там олимпийский мишка, и, соответственно, все реалии как бы знакомые нам с советских времен, и плюс еще будет Крым, куда можно будет поехать.
Но это же ерунда в том смысле, что это фантазия. Даже человеку, которому хотелось бы в советскую реальность, ну, понятно, что она невосстановима.
Ну, безусловно, это такая метафора, конечно. Осуждать тут серьез как бы трудно что-то, но это вот наиболее доведенное до такого абсурда разжеванная идея того, как хорошо жить в изоляции. То есть, в принципе, это и есть ответ на ваш вопрос. У нас будет как бы все плохо, но при этом само по себе это будет очень хорошо. Понятно, что как бы какие-то более рафинированные, скажем так, сторонники выхода России из этой системы международного права или, соответственно, сторонники именно самоизоляции России, что ли, и вот особого пути, они приводят какие-то другие аргументы, они уже как бы не напирают именно на то, что все будут гордиться своей нищетой. Говорят о том, что, например, вот это вот, скажем так, если будут введены действительно серьезные экономические санкции, это поможет, например, развитию отраслей каких-то промышленности российской. То есть импортозамещение пойдет, соответственно, как бы люди, там, те же предприниматели, начнут понимать, что они просто не выживут без того, чтобы развивать собственное производство, а рабочие, соответственно, будут лучше работать, повысится производительность труда, и таким образом экономика России пойдет вперед.
Кирилл, как вы считаете, splendid isolation, это термин исторический из британской истории, она для России возможна? И, может быть, вспомним как раз, что это означало для Британии. Это был такой сознательный курс одно время на неучастие в союзах, в коалициях и как бы такую немножко отстраненность Британии как державы от остальных держав мира.
Ну, тогда, в XIX веке, Европа была так или иначе расколота, да, под конец XIX века уже стало ясно, на какие, так сказать, группировки она расколота, и прекрасная изоляция была игрой, прежде всего, игрой, которая повышала ставки, собственно, Британии, потому что британская поддержка стала таким лакомым кусочком, за которым гонялись как одна сторона европейского противостояния, так и другая. Я не называю специально эти стороны, потому что они были разные в течение XIX века, естественно. Что касается изоляции, конечно, никакой изоляции Британии не было, потому что Британия была тогда самой мощной экономической державой мира. Это была мастерская мира, так сказать, используя тогдашнее выражение. Главным промышленным городом мира тогда был Манчестер, и если у вас вот все такое есть, если у вас есть империя, которая занимает немалую часть земного шара, то вы можете позволить себе играть, я подчеркиваю, играть в блестящую изоляцию. Если вы по-прежнему полунищая страна, которая сидит, уж извините за банальность, на экспорте нефти и газа и кое-каких других ресурсов, и которая на протяжении 20 лет не в состоянии была создать ни нормального государства, ни, что, обратите внимание, важно, нормальной экономики, то никакая автаркия, да, то есть самообеспечение промышленное и так далее, никакая национальная экономика не заработает через 20 лет после того, как она не работала в гораздо более, ну, как бы приятных и удобных условиях.
А в принципе в современном мире возможна вообще автаркия? Ну, на уровне, скажем так, чуть более приличном, чем Северная Корея. Вот есть пример, одно государство действительно живет в условиях самоизоляции, абсолютно добровольной, но как бы завидовать там особо нечему.
Ну, я не знаю. Ну, обычно называют еще Кубу. И, кстати говоря,
вот с Кубой сложнее. С Кубой все-таки там особенно при Рауле, так сказать, при младшем Кастро, там, насколько я знаю, определенные подвижки. Но, в общем, лабораторный пример самоизоляции все-таки КНДР, на мой взгляд.
Вот именно. Более того, кстати говоря, в сторону, когда говорят, так сказать, сторонники самоизоляции, которые любят посмеяться над европейскими санкциями и американскими, говорят, ну что эти санкции, они не работают. Посмотрите, вот сколько лет уже Америка против Кубы ввела санкции, и что, и какой результат. А результат такой, что Куба нищее государство. Куба государство, которое действительно... Мы не обсуждаем здесь правомерность этих санкций, так сказать, хорошо или плохо ведет себя Америка. Но, так сказать, влияние американских санкций на Кубу, причем, заметьте, только американских санкций, да, другие страны не вводили санкции против Кубы, совершенно сокрушительное. Вот, поэтому привести пример автарки или изоляции экономической, политической, какой угодно, идеологической, современной, кроме КНДР, действительно абсолютно невозможно. Были в прошлом знаменитые примеры, да, закрывшиеся Япония или почти закрывшийся Китай до какого-то момента, да, но это совершенно был другой мир, другая игра, и все
и потом
было совершенно...
это вызвало очень серьезную ломку, если брать совершенно опыт той же Японии, это был колоссальный кризис и революция, на самом деле.
Я уж не говорю про Китай, который просто 20 век пережил просто чудовищный. Поэтому, ну, если людям хочется кому-то рассуждать в таких рамках, предполагать для своей страны вот такое именно будущее, тогда, ну, действительно, вперед, но кроме эстетических приятностей, которые, безусловно, есть в изоляции, потому что в ней рождается некая такая, знаете ли, рафинированная культура, никому непонятная, да, я, честно говоря, никаких преимуществ не вижу.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы обсуждаем сегодня прелести и отталкивающие стороны изоляции в связи с событиями вокруг Крыма, вокруг Украины и намечающейся дипломатической и политической изоляцией России со стороны Запада. Посмотрим на ситуацию немножко под другим углом зрения. Изоляция или ухудшение отношений, оно ведь затрагивает не только крупные, великие, как угодно можно называть, державы, так сказать, больших геополитических игроков, но и отношения между государствами соседними. В данном случае это Россия и Украина. Сколько слов, сколько риторических оборотов было за последние годы и десятилетия вокруг российско-украинских отношений, вокруг того, братские они, добрососедские, там эта риторика, или наоборот, эта риторика с обеих сторон была очень разнообразной и, как правило, на самом деле пустой, в том смысле, что конкретного, кроме идеологического, какого-то конкретного содержания там обычно было малова. Но есть вполне конкретная вещь, она видна на уровне и каких-то личных отношений, и на уровне даже отдельных семей. Вот я не так давно общался с человеком с Украины, который говорит, у которого семья, ну, она российско-украинская, и который мне рассказывал о том, что действительно сейчас водораздел в рамках одной семьи. Кто-то выступает, оправдывает действия России, кто-то, наоборот, яростно против, и в результате идет раздрай, люди близкие, они не могут нормально общаться. Давайте попробуем взглянуть на вот эту ситуацию. Как вы считаете, в связи с нынешним кризисом российско-украинским отношениям нанесен действительно удар, от которого они долго еще не оправятся, или это все-таки кратковременное такое потрясение, из которого оба народа выберутся, ну, может быть, не без потерь, но относительно скоро. Начнем с вас. Я обращаюсь к Александре Вагнер, поскольку вы, я знаю, тесно связаны с Украиной.
Да, но обычно все-таки это просто дискуссия, да, и обычно она не влияет, скажем так, на родственные связи в рамках этой одной семьи. Каждый остается при своем мнении, он может на эмоциональном уровне, скажем так, как-то проявить свое недовольство, но на этом все заканчивается. А вот что касается действительно отношений между двумя странами, то мне кажется, что здесь, конечно, это только начало, вот то, что мы сейчас видим. Это только начало очень тяжелого и сложного этапа в российско-украинских отношениях, потому что, конечно же, Украина не ожидала такого удара со стороны России. Хотя на самом деле предпосылки определенные были, потому что вот в 92-м году действительно были попытки со стороны России как-то Крым.
Там были волнения в Крыму, насколько я помню, довольно серьезно.
Были волнения, был этот президент Мешков, который, в общем-то, выступал за очень, значит, тесные отношения с Россией, наоборот, за то, чтобы порвать отношения с Украиной. Потом дальше был кризис, связанный с Тузлой, когда со стороны России, в общем-то, Россия пыталась доказать, что эта часть территории близка к Крыму, а таким образом Крым является территорией России. То есть,
напомним слушателям, Тузла — это островок в Керченском проливе между Россией и Украиной.
Да-да, и, в общем-то, все время Россия пыталась доказать, что Крым является ее территорией. И между Россией и Украиной все эти годы не были подписаны договор о границе. То есть, в общем-то, был открытым этот вопрос территориальной, скажем так, вот этой целостности, о которой говорят сейчас в Киеве политики. Но вместе с тем вот такого открытого противостояния, скажем, да, вот открытой агрессии, которую мы увидели вот сейчас в Крыму, конечно же, никто не ожидал. И, в принципе, это очень сильно, я думаю, повлияет и на украинских политиков, поскольку до этого все-таки у украинских и у политиков, и у общества не было вот этого ощущения, что мы как бы одна страна. Потому что действительно разница и в менталитете, и в образе жизни, и в представлениях о жизни у людей, живущих на Западной Украине или на Восточной Украине, они разные. И в силу, скажем так, и вот этой вот традиции исторической, с кем эти люди вместе жили, да, то есть западная часть Украины действительно знает о том, что такое Европа, и знает, как Европа живет, а восточная часть, наоборот, все-таки всегда имела тесные связи с Россией, где, естественно, об этих традициях, таких вот классических традициях европейской культуры, я имею в виду в том смысле, в котором ее понимает Европейский Союз, да, и члены Европейского Союза, незнакомы. Поэтому, конечно же, я думаю, что вот сейчас эти отношения очень сильно будут скорректированы. Но, с другой стороны, мне кажется, что у части украинских политиков все-таки иллюзий по поводу России не было, поскольку вот даже такой вот пример могу привести — ратификация устава СНГ. Украина не ратифицировала этот устав. То есть, несмотря на то, что она все эти годы являлась как бы наблюдателем, да, в СНГ, полноправным членом этой организации Украина не стала.
Но она же даже председательствовала какое-то время. Это странно.
Она сейчас председательствует.
Это уже совсем комично выглядит.
Да-да-да, устав она не ратифицировала, устав СНГ она не ратифицировала. И, естественно, то есть я думаю, что какая-то настороженность, естественно, у Украины всегда по отношению вот к этой структуре была. Говорилось всегда, по крайней мере, вот в интервью каких-то политиков, то, что я читала, они всегда ощущали, что Россия пыталась удержать посредством СНГ старую империю в новой форме. То есть здесь иллюзий никаких не было. Но вместе с тем, все-таки украинцы пытались каким-то образом это сдерживать, но не ожидали, что Россия вот сделает этот такой вот решительный шаг. Сейчас, конечно, все эти отношения будут радикально пересмотрены, я уверена.
Андрей, я обращаюсь к Андрею Шароградскому. А как вы это видели? Там задумываются сейчас в Крыму о том, что, хорошо, кому бы де-факто, да, Юра, это другой вопрос, Крым не принадлежал в ближайшие годы, в обозримом будущем, жить-то все равно рядом. Там вот этот перешеек, Херсонская область, все равно рядом с материковой Украиной, даже если будут каким-то образом инфраструктуру изменят, чтобы была меньшая зависимость там от вода, энергоснабжения и так далее, даже если представить себе это все равно жить-то рядом придется. И люди ездят, и отдыхающие, так сказать, в курортный сезон все-таки с Украины много ездило в Крым людей, будут наверняка еще, может быть, их станет меньше значительно, но тем не менее. Об этом сейчас говорят, задумываются как-то, или все это отодвинуто на задний план вот нынешней бурей политической?
Ну, разумеется, об этом задумываются, потому что это одна из самых главных проблем. Огромное количество семей действительно оказались разделенными, не совсем понятно, точнее, совсем непонятно, смогут ли они поехать, скажем, из Крыма в другие части Украины, смогут ли приезжать люди оттуда, у кого-то больные родственники, у кого-то родители, друзья, близкие, и все это очень неопределенно, и это, на самом деле, одна из самых больших проблем. Вот из тех, кто соглашался со мной говорить о проблемах, связанных с присоединением Крыма к России, вот они с этого фактически и начинали. Вы упомянули о долгосрочности вот этого ухудшения российско-украинских отношений. Конечно, все стояло на грани, когда проводилась операция по захвату Крыма, потому что если бы началась стрельба, такая возможность была, ну, был, собственно говоря, стрельба была 18 марта, вот я как раз был в Симферополе, там был открыт огонь и погиб украинский военнослужащий, но если бы все-таки произошло так, что какую-то часть стали брать штурмом, открыли бы огонь на поражение, кто-то кого-то бы убил, если бы еще это повторилось, то, конечно, мы бы имели вот это, если говорить даже отношения между народами, ухудшение, на мой взгляд, на десятки лет. Этого не произошло.
То есть вы считаете, что вот это, насколько я понимаю, сознательно избранная украинскими властями тактика не сопротивления, не оказание сопротивления, она в этом плане оказалась мудрой?
Да, да, я согласен, хотя, конечно, там были ошибки, на мой взгляд, у киевского руководства в смысле объяснения военным о том, что происходить, как действовать, и обеспечение им каких-то гарантий, а не невнятные приказы о том, что надо защищаться, но при этом нельзя стрелять. Но так или иначе, это действительно уберегло от возможности ухудшения, ну, действительно, на очень и очень долгие годы. Но при этом, вот Кирилл употребил очень правильное слово «хамство», Крым был захвачен по-хамски. Это был шаг, был отхвачен кусок украинской территории, отхвачен нагло, на мой взгляд, и совершенно без пардона, без всяких на то оснований. Причем люди признаются, что еще в феврале они даже не думали о том, что Крым может быть в составе Российской Федерации. Сейчас они размахивают российскими флагами и говорят о том, что справедливость восстановлена, и что все эти 23 года Крым жил под оккупацией. И это была попытка унизить, на мой взгляд, Украину со стороны Кремля. Эта попытка была воспринята, на мой взгляд, на Украине не как унижение, потому что это было названо, как мне сказал, на мой взгляд, очень правильно севастопольский историк Вадим Махно, он сказал, что это была беда, которая сплотила Украину. То есть результат вот этого шага, хамского шага со стороны Кремля, было сплочение Украины, но так или иначе сплочение из-за беды и противопоставления России и в определенной степени и российскому народу, что, в общем, достаточно сильно ухудшило эти отношения. И знаете, когда вас пытается кто-то унижать, вы, наверное, именно унижать, вы, наверное, долго его не простите. Вот мне кажется, что, ну, это мое, так сказать, заключение, может быть, оно несколько умозрительно, но мне кажется, что вот такова реакция украинского общества, украинского народа на вот этот вот шаг по захвату Крыма. Хотя, если возвращаться к возможности стрельбы, мы говорим о том, что еще существует опасность военной агрессии в восточных и юго-восточных районах Украины. И, кстати, вот еще один, может быть, такой, ну, не то чтобы бытовой, это серьезный момент. То, что касается тех военных, которые решили взять российское гражданство, я имею в виду военных в Крыму, и перейти на службу в украинский флот. Это горько, с другой стороны, интересно наблюдать в том смысле, что эти люди фактически вынуждены переприсягнуть, то есть принять присягу во второй раз.
Для военного человека, насколько я понимаю, это очень серьезный, да, и очень,
да,
болезненный
шаг.
Да,
я своими глазами, вот это трудно передать, так сказать, словами, но я своими глазами видел людей, которые очень сильно страдали из-за этого, при том, что им не угрожала никакая опасность. Просто стояли рядом солдаты и говорили: ребята, выносите вещи, выносите все имущество, потому что иначе придут вот эти самооборонцы, тут все разграбят. Уходите, решайте, что делать, мы вас не тронем. Но я видел офицеров, я видел, в общем, контрактников, которые стояли перед выбором. Я был свидетелем захвата одного из кораблей украинского флота. Понятно, что у командира этого корабля не было никакой надежды отстоять корабль. Но он не сдавался, он ждал, когда будет этот штурм. Но я должен сказать, что когда я обращался или пытался обратиться к российским военным, ну, со мной особенно, конечно, не разговаривали, но я из их слов понимал, что они значительно с большим уважением относятся к тем, кто держится, чем тем, кто, в общем-то, собственно говоря, следует их указаниям, сдается и, так сказать, переходит на сторону российской армии. И в этом смысле, как мне кажется, это так, тоже такой, знаете, внутренний конфликт, потому что вот эти вот переприсягнувшие, они будут служить с теми, кто вроде как принимал присягу один раз, но это такой
там
вот...
будет такое психологическое внутреннее недоверие.
Да, психологическое внутреннее недоверие, которое, в общем, может сказаться тоже, на мой взгляд, хотя возможно, что это будет решаться тем, что вот этих людей будут отправлять служить в самые разные концы большой России, потому что, в общем...
Растворят их постепенно.
Да, потому что, в общем, как мне сказал один уволившийся украинский офицер, ну, я возьму российское гражданство, останусь в Крыму, у меня здесь семья, у меня здесь квартира, а так, если меня возьмут служить на флот, ну, говорит, Россия большая, пошлют на Дальний Восток. Ну, понятно, что ему этого совершенно не хотелось.
Я хотела бы добавить одну вещь. Просто тут очень интересный момент, связанный с распадом Советского Союза, поскольку вообще эти военные, которые сейчас служат в Крыму, и те, которые сейчас служат на стороне российского Черноморского флота, и те, которые служат на стороне украинских военно-морских сил, они на самом деле уже переживали один раз такую ситуацию. Потому что когда распадался Советский Союз, этих военных, собственно говоря, поделили. И была такая ситуация, что приезжали представители Министерства обороны Украины туда, в Крым, и уговаривали часть этих военных дать присягу Украине. Часть этих военных уговаривала, собственно, Россия дать присягу России. То есть, на самом деле, эти военные уже в какой-то степени второй раз переживают вот такую вот трагическую ситуацию. Сначала это произошло после распада Советского Союза, сейчас это произошло уже во второй раз.
Да, но я говорил с одним таким военным, кстати, вот перед захватом вот этого корабля «Славутич», захват которого я наблюдал. Он мне сказал, подошел, он очень волновался, он мне сказал так: вы знаете, меня, советского офицера, агитировали присоединиться к украинскому флоту.
Он офицер, он с российского флота?
Он был советским офицером, он уже уволился, он был в гражданской одежде, он просто пришел, у него кто-то без знакомых был на этом корабле, и он мне сказал: но никто никогда меня не унижал и не клал лицом вниз на палубу, как это сейчас происходит. И, кстати, еще один показательный очень момент, то, что я наблюдал, и то, что меня очень зацепило, как это говорят, когда захватывали этот корабль, там понимали, что, в общем, надежды никакой нет, и заиграл «Варяг». На украинском корабле заиграл «Варяг», стоял какой-то человек, наблюдал, ну, я смотрел на все это издалека, там, на причале, на соседнем, он сказал: «Ха, свою песню так и не придумали». Но это, конечно, было такое злорадное заявление, которое далеко, если бы слышали люди, которые, кстати, стояли совсем рядом, это уволившиеся в тот же день с того же самого корабля мичмана и офицеры, которые потом на следующий день уже служили там в качестве российских офицеров, если бы они это услышали, наверное, этому человеку бы не поздоровилось. Но это, в общем, довольно показательно.
Ситуация действительно очень тяжелая, рвутся связи личные. И вот еще один пример, который я просто знаю. Мой хороший приятель, москвич, он часто ездит летом, ездит в Европу с семьей на машине. И вот он мне написал, что у него есть знакомые на Украине и так далее. Вот он мне написал, что на этот раз вот прокладываю, говорит, дорогу кружным путем. Видимо, поеду через Белоруссию и Польшу. Он едет куда-то на север Италии. Потому что через Украину, как я обычно ездил, мне написали, что лучше не надо. Увидят московские номера, бог знает, что может случиться. То есть вот даже на таком обычном уровне. Я хотел бы спросить Александра Бобракова, как, по вашему мнению, вот в контексте этой темы, которую мы сейчас обсуждаем, в перспективе, ну хорошо, как говорится, пыль уляжется, не знаем мы, что будет с Крымом, скорее всего, вот нынешний статус-кво сохранится в обозримом будущем, как бы это ни было обидно, наверное, большинству украинских граждан, украинских политиков, посмотрим, как это все будет решаться в рамках международного права, но в целом политически, вот смотрите, всю постсоветскую эпоху у России довольно напряженные отношения с целым рядом соседних стран. Это страны Балтии, это Польша, впоследствии к ним еще и Грузия прибавилась, все не так просто и с другими восточноевропейскими странами. По вашему мнению, Украина в связи с нынешними событиями пополнит ряды вот этих стран с напряженными отношениями с Россией или еще возможны варианты?
Ну, собственно, если статус-кво сохранится, то есть если у власти в Киеве останутся вот те силы, которые находятся там сейчас, все-таки кто бы там не выиграл президентские выборы, будь то Порошенко или Тимошенко или Кличко, как бы все равно все эти люди, которые, скажем так, поддерживал Майдан, ну, в той или иной степени, да, понятно, что там на Майдане разные были силы, но все-таки,
теперь же
скажем
без Крыма,
так,
это... извините, и баланс изменится.
Безусловно, да-да-да, и можно предположить, что на востоке Украины явка будет на выборы не очень большая, потому что понятно, что как бы партия регионов фактически перестала существовать, как организованная политическая сила, поэтому просто у тех людей, ну, не будет своих кандидатов, вряд ли там они как-то за Дубкина будут голосовать в большом количестве. Поэтому, соответственно, понятно, что, скажем так, и большинство Верховной Рады, и президент будут как бы вот от сил, которые одержали победу на Майдане, которые, соответственно, ну, были вынуждены занять жесткую позицию по отношению к России.
Хотя бы потому, что Россия с первых же дней после свержения Януковича
просто
отказалась
не признала
с ними разговаривать.
Совершенно верно, да, Путин сказал, что там не с кем говорить, хотя, собственно говоря, это, ну, одно дело, если бы там действительно какие-то радикалы там в масках, собственно, заседали в этой раде.
Это и... члены правительства Тимошенко,
да, это политическая элита, это политическая элита Украины на протяжении последних там лет, если не десятилетий, тот же Яценюк, там тоже Турчина всегда были в высших эшелонах власти, скажем так, то есть абсурдно с этой точки зрения ситуация. Вот. Понятно, что как бы просто, ну, скажем так, избиратели не поймут, если эти люди внезапно пойдут на какое-то сближение с Россией или начнут признавать аннексию Крыма или там выторговывать для себя что-то. Скорее всего, просто их каким-то образом просто сочтут за предателей, да, и сметут каким-то образом, да, уже прецеденты были, как говорится, в украинской истории. Поэтому, если уж не говорить о том, о возможности какой-то еще большей радикализации, да, в случае, предположим, каких-то событий на Юго-Востоке, да. Поэтому совершенно очевидно, что на какие-то ближайшие годы, во всяком случае, я бы даже сказал, пока Путин у власти в России и, скажем так, вот путинская команда, говорить о возможности какого-то улучшения, потепления отношений с Россией, ну, просто и сейчас мне это кажется довольно-таки невероятным. Другое дело, что, ну, какой-то прагматизм, конечно, всегда будет сохраняться, и здесь понятно, что как бы тоже уже нельзя всех класть в одну корзину, понятно, что есть, скажем так, более радикально настроенные люди, есть как бы более прагматично настроенные люди в том же самом украинском руководстве. Опять-таки, только выборы покажут, какой-то между ними будет баланс сил. Понятно, что какой-то прагматизм будет сохраняться, то есть не будет там на границе ставиться железный занавес, да, и не будет Украина в какое-то ближайшее время вступать в НАТО, да, и размещать там в Харькове военную базу американскую. Тем не менее, понятно, что отношения будут очень-очень-очень холодные. Ну, можно привести в пример, там, не знаю, ту же Чехословакию после 68 года, когда, собственно, не только само вторжение, да, советских войск было воспринято как национальная травма, да, но и то, что фактически была принуждена нация к тому, чтобы, ну, продолжать такую коллаборацию, да, с Советским Союзом. То есть,
ну, да,
сути,
но там была фактически де-факто оккупирована страна.
Разумеется, да,
да,
и по сути там были, там были посажены ставленники, но тем не менее, как бы, понятно, что там довольно много и самих чехов тоже были, ну, скажем так, коммунистами, там, коллаборантами с Советским Союзом, да, но тем не менее у большинства населения страны, которая даже сохраняла какую-то внешнюю лояльность к существовавшему строю, тем не менее, как бы, вот их, ну, настоящие, скажем так, чувства, они в полной мере проявились после 89 года, и долго, скажем так, еще и до сих пор в определенном смысле проявляется очень осторожное отношение по отношению к России, да, хотя, опять-таки, с точки зрения политики именно там экономических связей или какой-то там внешней политики, конечно, да, прагматика имеет место, но, тем не менее, как бы вот в национальном именно каком-то сознании все равно вот эта травма, она до сих пор как бы существует.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы обсуждаем сегодня дипломатическую изоляцию и, наоборот, дипломатические союзы, и не только дипломатические, в контексте событий, происходящих вокруг Украины и Крыма и нарастающей политической изоляции России со стороны Запада. Ну, вот давайте посмотрим на ситуацию немножко шире. Существует некое пространство большое, огромное, которое когда-то входило в состав Советского Союза, еще раньше в состав Российской империи, Последние 20, уже более 20 лет на нем идут определенные на этом пространстве процессы, очень непростые, связи между государствами, возникшими в результате на этом пространстве, тоже очень непростые. Хотя поначалу казалось, что, в общем, особо-то деваться и некуда, и в той или иной степени объединение или тяготение всех или большинства, хорошо, возьмем страны Балтии отдельно, но большинство бывших советских республик к России, ну, оно казалось довольно естественным шагом и по экономическим причинам, и из-за множества других факторов. Выяснилось, что все это не так, и чем дальше, тем в большей степени. Вот на данный момент, если смотреть на отношения России на постсоветском пространстве, то твердыми союзниками России, без всяких «но», можно назвать Армению, которая, кстати, поддержала действия России в Крыму и заявила о своем желании присоединиться к таможенному союзу. А вот даже из участников таможенного союза там все время какое-то «но» напрашивается. Казахстан, у него очень такая достаточно независимая позиция, там многовекторная, так сказать, политика проводится давно и в сторону сотрудничества и с Китаем, и со странами Запада. И даже Белоруссия, там тоже все не так просто, о чем можно судить хотя бы по поведению и высказываниям президента Лукашенко в период вот крымского кризиса. Минск, в отличие от Москвы, не осудил нынешние киевские власти, не заявил о их нелегитимности, поддерживает с ними отношения, в то же время говоря о верности союзу с Россией. Там несколько эскадрилей российских истребителей сейчас на белорусской территории размещены и так далее, и тому подобное. Давайте попробуем ответить на вопрос, почему не выстроилась вот эта такая сфера влияния у России на постсоветском пространстве. Почему так мало в итоге сейчас, спустя уже почти четверть века после распада СССР, почему у России вообще так мало союзников? Ваша версия, Кирилл.
Вы знаете, я начну с замечательной истории, которую Андрей Шароградский рассказал про песню про варяг. А новых-то не придумали. Дело в том, что когда создавалось, ну, точнее, когда формировалось, складывалось, да, так вот безлично, скажем, постсоветское пространство, то оно не воспринималось, говоря честно, большинством участников как а, что-то долгосрочное, б, как нечто, имеющее самостоятельную ценность безотносительно советского прошлого. Это был такой отчаянный, иногда как бы хитрый жест создания, ну, как бы фейк-союзов на месте Советского Союза. И, соответственно, вот эта инерция тянулась довольно долго. Другое дело, что постсоветское пространство за 20 лет своего существования обрело какое-то новое смысл. Они сложились, естественно, да, в течение этого времени. Но эти смыслы и эти связи оказались недостаточно сильными для того, чтобы выступить, ну уж извините за теоретизирование, выступить в новом качестве. То есть это не новое качество международных отношений, это не некий союз, не комбинация, которая может выступать как самостоятельный субъект международных отношений. Это поле, где идет игра между разными странами. А все прикидываются, что это на самом деле не поле, а ну, вот уже как бы действительно действующий субъект международных отношений. Стоило первому же более-менее серьезному удару произойти, а это вот первый настоящий удар на самом деле. Естественно, что вся эта конструкция мгновенно, не то что распалась, но она просто начинает потихонечку умирать.
Был еще конфликт 2008 года вокруг Абхазии и Южной Осетии, там тоже, на мой взгляд, удар был нанесен серьезный по постсоветской конструкции.
Он был нанесен серьезный, но все знали об отношениях, так сказать, России с Грузией, знали об отношениях Путина с Саакашвили, и, в общем, это можно было списать на эксцесс. А вот то, что произошло с Украиной, это ведь серьезнее гораздо. Потому что ведь что на самом деле произошло? Россия, выяснилось, что Россия не, пусть даже не самый сильный участник или самый, так сказать, могущественный участник постсоветского пространства, но желающий искренне как бы поддерживать его существование, оказалось, что это просто, ну, как бы тот самый генерал, который спит и видит, чтобы воспользоваться слабостью как бы своего коллеги по постсоветскому пространству и оттяпать у него что-нибудь. Согласитесь, это разные вещи. И это ведет к очень долгому процессу переориентации, я уверен, абсолютно переориентации стран, входящих в постсоветское пространство, на совершенно другие ориентиры. Что касается Армении, понятно, так сказать, союз России-Армении имеет одно название – Нагорный Карабах. точку.
Ну, безусловно. И положение Армении, которая зажата, в общем, между двумя государствами, которые к ней, не будем тут утверждать, кто там начал, это очень сложный процесс, но, тем не менее, враждебные, это и Азербайджан, и Турция, ну, в общем, там особо выхода-то и нет.
Поэтому это все тоже как бы такая ситуация чисто прагматическая. Для Армении выгодно сейчас так, да, а вот через некоторое время будет невыгодно так. С другой стороны, страны постсоветского пространства, они же, ну, все так вот на скорую руку, так сказать, скроены, да, и в имперское время, и в советское время, и постсоветское время. И, конечно, они прекрасно понимают, что если уж, так сказать, начался процесс перекройки границы, и ничего не подтверждается никакими юридическими соглашениями, то, извините, от этой стороны надо быть подальше и заручиться помощью, ну, как бы более таких акторов, на которых хотя бы можно хоть как-то положиться. Ужас этой ситуации для России заключается в том, что она не только проявила себя известным образом, она показала себя как страна, с которой нельзя иметь дело. А если надо иметь дело, то только в самом крайнем случае. На такой основе никакие долгосрочные союзы невозможны.
Хорошо. Посмотрим тогда на другую сторону дипломатического нынешнего конфликта. Я имею в виду не Украину, а в данном случае Европейский Союз. Мы все-таки беседуем в рамках проекта «Европа» и не можем никак обойти эту тему. Европа, в принципе, выступает сейчас достаточно единым фронтом, хотя там тоже есть определенные оттенки мнений, определенные колебания относительно того, как вести себя по отношению к крымской ситуации, к украинскому кризису и к России в данном контексте. Но, в общем и целом, можно ли сказать, на ваш взгляд, что этот кризис привел к некоему сдвигу в структуре, что ли, Европейского Союза, и что, наконец, Европа чуть-чуть, по крайней мере, но все-таки сдвинулась к тому, в отсутствии чего ее многие годы упрекают, в отсутствии единого голоса на внешнеполитической арене, в отсутствии достаточно единой внешней политики. Можно ли говорить, что из Европы, наконец-то, из такой рыхлой коалиции, если брать только, конечно, дипломатическую сторону вопроса, экономика, устройство Евросоюза — это совершенно другая вещь, что из нее складывается наконец относительно, ну, гомогенный, скажем так, игрок на международной арене. Саша, я обращаюсь к Александру Рыбакову, как вы думаете, есть такие изменения или это только на данный момент критически?
Ну, я видел, по крайней мере, несколько статей уже, посвященных тому, что те, скажем так, европейские интеллектуалы или какие-то публичные деятели, которые выступают за углубление связи между странами Европейского Союза, за европейский проект, благодарят, в кавычках, или даже без кавычек, России и Путину за то, что они предоставили вот такую вот возможность еще раз как бы подумать о том, что вся критика европейского проекта, она на самом деле разбивается просто о нынешние, скажем так, политические реалии, о нынешнюю международную политику, да, и что для того, чтобы Европа была в безопасности, для того, чтобы как бы европейские страны могли спокойно существовать, не опасаясь каких-либо угроз, нужно им все-таки держаться вместе и углублять вот это вот отношение. То есть как бы спасибо Путину за то, что он преподнес урок как бы нашим евроскептикам.
А вот, кстати, в этом контексте, вы, как вы думаете, попробуем предположить, повлияет эта ситуация на исход выборов в Европарламент в том смысле, что все предрекают многие месяцы большой успех именно евроскептикам. Может быть, сейчас эта ситуация с украинским кризисом, наоборот, этот баланс сил изменит в пользу проевропейского мейнстрима?
Да, вот как раз об этом я хотел сказать, потому что здесь даже по ситуации, связанной с Крымом, прошла некая поляризация между еврооптимистами и евроскептиками. Если не все, то, по крайней мере, некоторая часть евроскептиков, они не то чтобы поддержали позицию России, но, скажем так, гораздо более прохладно отнеслись к каким-то санкциям или, соответственно, к поддержке Украины. А некоторые выступили даже с откровенно пророссийских позиций, как, например, та же самая Марин Ле Пен во Франции. Тоже можно сказать о каких-то итальянских, например, ультраправых или организациях сепаратистских вроде Лиги Севера, mm-hmm. или в каких-то других странах, не исключая там той же и Чехии, да, где тоже партия Томио Окамуры националистическая, она тоже, в общем, пошла против мейнстрима чешской политики по вопросу.
Там даже, насколько я знаю, наблюдатели на
были,
крымский
были, референдум. Были, послали они наблюдателя, да, своего, mm-hmm. на крымский референдум, то есть вплоть до этого. Понятно, что ситуация в Крыму, она все-таки не может как бы быть номером первым, да, на повестке дня вот этих вот выборов в Европарламент, но, безусловно, избиратели, они тоже будут и это иметь в виду, это совершенно очевидно, особенно если как-то кризис будет дальше углубляться, но вот и посмотрим, потому что пока что у меня нету четкого ощущения того, что действительно произошел какой-то тектонический сдвиг в мышлении европейцев, и что действительно вдруг вчерашние евроскептики проснулись, ужаснулись и решили все-таки, скрипя сердце, как бы поддержать Европейский Союз, потому что иначе как бы русский медведь их сожрет. Пока что у меня вот такого впечатления у меня пока что не сложилось. Вот посмотрим как раз на итоги выборов.
Ну, осталось, кстати, ровно 2 месяца.
Осталось совсем недолго, мы все это увидим. Но, по моему мнению, какой-то смысл в этой логике есть, о том, что все-таки перед лицом, скажем так, некой внешней угрозы вполне может европейский проект, на него просто люди могут посмотреть через какую-то иную оптику.
Хочу задать вопрос Александре Вагнер в духе «нет худа без добра». Как вы думаете, вот нынешняя ситуация, она будет способствовать более быстрому вписыванию Украины в европейский контекст? Вот подписана уже политическая часть соглашения об ассоциации Украины и ЕС. После выборов, которые намечены на конец мая украинские, должна быть подписана и экономическая часть. Что нужно сделать Украине, чтобы быстрее и прочнее как-то вот вписаться или войти в орбиту действительно европейскую, поскольку нынешняя ситуация, по большому счету, Путин в этом смысле, отобрав Крым, сделал Украине или той ее части, которая стремится к сближению с Европой, ну, в общем-то, подарок. Как вам кажется, что нужно сделать, чтобы использовала Украина эту ситуацию к собственной пользе?
Да, действительно, я соглашусь с тем, что сейчас, я бы даже сказала так, что у Украины и особенно нету выбора, куда двигаться, потому что, естественно, то, что произошло в Крыму, уже не оставляет вообще никаких возможностей для того, чтобы каким-то образом налаживать отношения с бывшими республиками Советского Союза, а тем более с Россией. Но мне кажется, что на Украине тоже не все так однозначно, и ситуация очень зыбкая, потому что очень многое будет зависеть от экономических реформ и от того, как общество воспримет эти экономические реформы, потому что очевидно, конечно же, с одной стороны, что сейчас у Украины появился огромный шанс для того, чтобы интегрироваться в Европейский Союз, и действительно эти отношения, чтобы они стали действительно тесными, и теперь уже и Россия, в общем-то, не сможет оказывать такое влияние, которое она имела до этого на подписание каких-либо договоренностей с Европейским Союзом. Но в то же время Украина еще до того, как произошли эти события в Крыму, находилась в большом экономическом кризисе, который сейчас, в общем-то, продолжается в этом году, тоже ожидается.
Но речь идет о грани банкротства.
Да, внутреннего валового продукта, и сейчас ведутся переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении довольно крупного пакета помощи для того, чтобы этого банкротства не произошло, и Украину ждет период очень серьезных экономических реформ. И от того, как общество воспримет эти реформы, я думаю, будет зависеть и дальнейшая интеграция с Европейским Союзом, потому что там действительно сейчас уже становится очевидно, что Украине придется пережить что-то типа шоковой терапии, которая была, например, в Польше в 90-х годах, потому что, по сути дела, на Украине сейчас экономическая база советская, то есть эта советская база, она не реформировалась, просто вот последние 20 лет это все вот как-то так само собой жило.
Ее только делили, эту базу, всяко-разно, различные группировки олигархические.
Да-да-да, и то есть, в принципе, эта экономика не реформированная. И я думаю, что очень много, что дальнейшее сближение с Европейским Союзом будет во многом очень зависеть от того, как общество воспримет эти реформы, которые Украину ожидают.
Ну что же, действительно, тема нынешнего нашего обсуждения, которое подходит к концу, такова, что точку здесь поставить невозможно. Процесс в развитии. Я напомню, что в рамках рубрики «Тема недели» проекта «Европа Радио Свобода» мы сегодня обсуждали процессы дипломатической и политической изоляции, наметившейся России в связи с кризисом вокруг Украины. Обсуждали мы, наоборот, союзы и коалиции, которые возникают в этой связи. Обсуждали вопрос о том, как может измениться Европа в контексте данных событий. Но события-то только еще разворачиваются, и, конечно, конечно, мы будем продолжать за ними следить и в рамках проекта «Европа». Я напомню в заключении, что в сегодняшней беседе принимали участие мои коллеги по проекту «Европа» Кирилл Кобрин, Александр Вагнер и Александр Бобраков. Был с нами также обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский, который в качестве специального корреспондента побывал в Крыму и только что оттуда вернулся. На этом я хотел бы попрощаться с вами. Напомню лишь напоследок, как обычно, что наши подкасты можно найти в рубрике «Мир» на сайте свобода.орг и подписаться на них в магазине iTunes. Всего хорошего, до встречи через неделю.